тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, как ее достичь, поддерживать и вообще быть здоровыми. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй,
привет,
Наташа.
Привет, привет, Илюх.
А мы сегодня поговорим про интуитивное питание. Вот очень часто в инстаграмах всяких люди обсуждают, что вот как бы начать есть просто то, чего хочется, и при этом как минимум быть стройным, а как максимум, может быть, даже и похудеть.
Ну не
вот
так мы... ты все понял. Ну нет,
а как?
Нет,
а как?
Илья, не все, что хочется, ну нет.
Так,
не
давай,
в том смысле,
скажи.
Что ты видишь глазами, знаешь, ты все пожираешь и предаешься какому-то
распущенности. Нет, то, что сердце просит, скажем так.
Ну, что
да?
ты чувствуешь, да? Вот
да.
ты чувствуешь, сегодня, например, нужно гречку есть и мясо, а потом, например, месяц не есть рыбу. Ну, нет, может быть, ты, конечно, прав, да, что сердце просит. Знаешь, вот когда, ну, тебе это не понять, конечно, но вот все женщины, которые были беременными, они знают вот это состояние, когда ты хочешь что-то прям, ну, невозможно. Я помню, как я хотела в сложные 90-е годы, я так хотела помидоры в январе и феврале. И моему мужу просто пришлось невозможно, как подснежники было проще достать в декабре, чем в начале 90-х годов, в середине 90-х годов найти беременной жене красную помидорку свежую. Вот он нашел, понимаете? И для меня это было просто вопросом жизни и смерти. Вот мне кажется, знаешь, что интуитивное питание, это, конечно, ну, гипербола, что я писала, но интуитивное питание – это вот что-то про это. Когда твой организм говорит, ну-ка, надо помидорку съесть, надо капусту съесть, надо курицу съесть, надо рыбу съесть. Ну и что, что это не ложится ни в какие там ваши эти 50 миллионов диет. Ешь вот так. Вот как мне кажется.
Ну, вот так это или нет, нам сейчас расскажет наш гость-эксперт Светлана Бронникова, клинический психолог, психотерапевт, а также автор популярной книги «Интуитивное питание». Как перестать тревожиться о еде и похудеть. Так что моя реплика была правильная. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Светлана. Ну, расскажите нам, что же такое интуитивное питание вот в вашей концепции.
Интуитивное питание – это, конечно, для многих людей некая недостижимая мечта. Очень любопытно, как концепция интуитивного питания преломляется в сознании в зависимости от тех установок в отношении питания, которые есть у человека. Люди, которые считают необходимыми строгую дисциплину и ограничения в питании, говорят, я питаюсь интуитивно, питаюсь очень ограничительно. Но мне интуитивно не надо больше. Принимая за интуицию тот самый голос в голове, который говорит, знаешь что, вот не стоит тебе брать к твоей семге авокадо еще и тост. Отложи кусок хлеба-то, не хочешь ты его на самом деле. Мы принимаем это за интуицию. Люди, которые склонны к перееданию и которые испытывают трудности как раз с тем, чтобы регулировать собственное питание и питаться как-то разумно, наоборот, считают интуитивное питание индульгенцией для того, чтобы есть все, что не приколочено, что приколочено отрывать и есть.
Вот-вот.
Потому что, ну, интуитивно я хочу коробку пирожных. В чем проблема? Это же интуиция. Проблема в том, что интуицией не является ни то и ни другое. И поскольку мы не знаем точно, да, что такое интуиция, очень часто люди по-разному понимают этот термин, мы оказываемся в плену собственных голосов внутренних, которые говорят либо «ни в коем случае не ешь это», либо «непременно меня сожри», как Алиса в «Зазеркалье», которая оказывается в ситуации рядом с пузырьком, на котором написано «выпей меня», и не может его не выпить, хотя она не знает, что произойдет дальше. Правда, конечно, как обычно, не только где-то посередине, она вообще где-то не здесь.
В стороне, так.
В стороне. Потому что интуитивное питание – это в первую очередь питание, которое далеко от голосов, которые указывают мне, что, как и когда мне нужно или не нужно съесть, потому что голоса эти из головы, грубо говоря. Интуитивное питание – это как раз телесная настройка, телесное переживание. Вы очень точную, Наталья Геннадьевна, привели метафору. Вот действительно беременные женщины, женщины, которые когда-либо были беременными, нас сразу поймут. Это внутренняя физиологическая потребность на уровне клеток твоего тела знания, что сейчас тебе нужна помидорка.
То есть все-таки у нее было интуитивное питание в тот момент, когда зимой захотелось поесть.
Огромное большинство беременных женщин, Илья, питаются по-настоящему интуитивно. Более того, есть фантастический феномен, прекрасный сам по себе, когда женщины, которые ужасно питаются, хаотично и кошмарно переедают до беременности, во время беременности внезапно начинают питаться интуитивно и очень взвешенно и разумно, но этот разум идет не от головы, а от живота, грубо говоря. Осознание того, что я питаюсь не только для себя, но еще для человека внутри себя, позволяет вдруг перестать наказывать себя пятым пончиком. А переедание не всегда удовольствие, это часто и наказание на самом деле. Позволяет выбрать другие способы радовать себя, кроме как еще одним куском чизкейка. И это меняет всю картину пищевого поведения. Ровно на 9 месяцев, пока женщина вынашивает ребенка. Потом рождается младенец, недосып, гормональные скачки, кормление грудью, и тут снова понеслась старая песня. Ребенок-то уже снаружи. Он уже больше от меня не зависит. Поэтому, с одной стороны, очень просто объяснить, что такое интуитивное питание. Питайся по сигналам собственного тела. С другой стороны, кто из нас эти сигналы по-настоящему слышит? И как их услышать? Вот это задачка непростая.
А мне очень понравилось словосочетание «внутренний человек». Что это за внутренний человек, которого мы кормим?
Ну, вообще-то речь шла про младенца, так понимаю.
А не про младенца.
Что ты своим философским умом себе дофантазировал, Илюш.
Нет, я уже целую концепцию построил, что вот у
вот
нас есть...
Вот так рождаются ложные теории.
Внутреннего человека, которого мы кормим.
Это драконы, там не люди, там драконы. Драконов тоже надо кормить, но, слава богу, не салом и не шоколадом. А вот как различить физиологический голод и психологический голод? Я, опять же, ну, как я люблю в нашем подкасте говорить про себя и завещаю, так сказать, науке все свои искания правды тела. Я знаю, что такое физиологический голод и психологический голод. Да, вот для меня эта история отрефлексированная. Другое дело, что я не всегда с этим справляюсь. Но вот в чем природа этого физиологического и психологического голода? Как с ним справляться? Существует ли какая-то интуиция? Может, психологический голод как раз есть, что тебе говорит твое сознание? Иди съешь, тебе надо, жира сейчас надо.
Я же прямая очень, поэтому я все-таки вернусь к тем, из которых мы срулили, или я не так уж не прав, говоря о внутреннем человеке. Конечно, на период беременности этот человек младенец, но у людей, которые никогда не были беременными, он тоже есть. На самом деле опыт самого первого питания, самой первой еды в самом раннем младенчестве – это опыт не только еды, это опыт сразу про любовь, контакт и питание одновременно. Младенец припадает к груди, и у него сразу все. Еда, покой, любовь сосредоточена в одной груди, в одной маме. И без этих объятий, без контакта телесного он не может. Мы очень часто видим, что люди с грубо нарушенным пищевым поведением и часто с очень высоким индексом массы тела – это люди, которые в раннем детстве, в первые 6, 7, 10 лет жизни страдали от выраженных нарушений привязанности. Это дети, которых подбросили бабушкам, и родители куда-то уехали на заработки. Времена такие были, что делать приходилось. Никто не думал о том, как это скажется на ребенке. Это дети одиноких мам, которые вынуждены были много работать и не справлялись полностью с заботой о детях. Это дети на пятидневке и так далее. В результате разрыва привязанности возникает интересная проблема. Неспособность себя кормить.
Ого.
Неспособность заботиться о себе на этом базовом уровне, потому что я способен себя кормить адекватно тогда, когда меня в младенческом возрасте кто-то адекватно кормил и любил. Если же ребенок переживает этот разрыв привязанности, то он всегда берет вину на себя, уж так мы устроены, человеческие существа. И всегда бессознательно считает, что если не хватает у мамы времени на меня, то это во мне что-то не так. Значит, я такой отвратительный, что меня кормить и любить вовсе не надо. И потом во взрослом состоянии этот человек оказывается не способен, а на самом деле внутри он просто не хочет организовывать это самое свое питание. Не хочет по двум причинам. Во-первых, потому что он себе противен глубоко. И мы всегда обнаруживаем это в психотерапии, если работаем про это. А во-вторых, потому что вот это младенческое желание, чтобы кто-то пришел меня и накормил, когда я плачу от голода, холода и отсутствия внимания человеческого тепла, все-таки есть. Поэтому, говоря о внутреннем человеке, мы, конечно, говорим о своем таком мифической фигуре, да, но внутреннем ребенке. Если мой внутренний ребенок благополучен, и я готов о нем заботиться, я буду кормить себя 3 или 5 раз в день, если мне так необходимо.
И я не пережру.
И я не пережру, извините, потому что мне будет плохо. Ему, малышу внутри меня, будет плохо, если я буду напихиваться едой, испытывать боль в желудке, в желудочно-кишечном тракте, тяжесть. И я не буду себя ограничивать, потому что не наказывают едой. Дети должны быть сыты, дети должны быть накормлены. Это начисто меняет всю концепцию интуитивного питания с концепцией просто некой еды по потребности на концепцию глобальной заботы о себе и уважения, с которыми у нас, у современных людей, далеко не всегда хорошо.
Вот сейчас вернусь все-таки с философии и психологии к физиологии. Слышала разные мнения. Значит, есть такие концепции полярные, на мой взгляд. Первая концепция такая. Есть нужно не по расписанию, а тогда, когда вы почувствуете физический голод. Вот пока физический голод не почувствовали, не надо есть. Или пока вы не услышали какие-то вот интуитивные сигналы, что вот надо поесть. Вторая концепция наоборот, что никакая там квази-псевдоинтуиция здесь не помощник. Питайтесь, пожалуйста, строго по расписанию. Тогда и организм, тогда и физиология приспособится вот к этому ритму. И тогда ваша вот эта вот интуиция, в кавычках или без, она будет сопряжена и зарифмована вот к этому расписанию и ритму. Вот вы, ваша концепция интуитивного питания, она к какой концепции ближе?
Вспоминается старый анекдот. И ты права, Сарочка. На самом деле обе эти концепции справедливые, потому что не про разные. Дело в том, что если человек изначально, такое бывает, хотя в современной реальности не очень часто, но бывает, с одной стороны, питался по потребности, но при этом внутри семьи, в которой он рос, была какая-то структура четкая питания, но его при этом есть никто не заставлял, если он не хотел, он вырастает таким естественным, интуитивным едоком. Это значит, что у него есть некий внутренний ритм, который может двигаться плюс-минус там какое-то время, но в целом он воспроизводится неосознанно, человек не следует ему специально. И тогда почему бы и нет? Если в опыте человека были длительные ограничения, диеты, приступы переедания, срывы, то эти тонкие настройки оказываются очень сбитыми. Например, люди, которые длительно питались ниже своей нормы калорийности, перестают чувствовать голод. Соответственно, им кажется, что они питаются интуитивно. Тогда, когда они питаются довольно ограничительно, они длительное время не хотят есть. Потом это почти всегда заканчивается грандиозным пищевым срывом, но это уже другая история. Поэтому я за смену этих концепций. Если мы уж решили прийти к интуитивному питанию, начните со структуры. Выстроите сначала питание, как я иногда говорю, как в детском саду. Чтобы был завтрак, обед, ужин, полдник с компотом. Чтобы обед и ужин завершались не только паровой рыбой и салатом, но и там присутствовало что-то сладкое, десерт или то, что вы любите. И после этого, если вы поживете так какое-то время, вы поймете, что какие-то перекусы, которые мы вставляем искусственно, отпадают, потому что они не нужны. Выстраивается индивидуальная схема, которая может состоять из 3, 4 или 5 приемов пищи. Это очень индивидуально. У каждого человека по-разному, нагрузки разные, нормы калорийности разные, метаболическая активность тоже разная. И дальше ты уже питаешься практически как Бог на душу положит. На самом деле, как тело на душу положит.
Правда, тело. Правда, тело.
Светлан, а вот если, наверняка у многих были такие периоды, когда ты, знаете, вот подсаживаешься на что-то одно, да, и вот ешь, не знаю, 2 недели ешь жареную картошку, ну, жареная картошечка плохой, конечно, пример, потому что это не лучшая еда с точки зрения правильного питания. Ну, не знаю, Илюха, дай мне, ну, творог, например, да, вот тут просто вот хочется
на
творожка,
рыбу тянет,
на рыбу, там, да, вот рыбу, да. И ты вот 2 недели, значит, одну эту рыбу ешь. Это что значит, что тебе организм сигнализирует о том, что тебе нужно вот именно вот 2 недели одну рыбу есть? Хотя пора бы уже, наверное, мясо.
Если на что-то тянет, то это не случайно. Причины могут быть разные. Потому что, опять-таки, возвращаясь к моим любимым людям, которые сидят на ограничительных диетах, их очень часто тянет на сладкое. Значит ли это, что у них недостаток сладкого в организме? Да нет, это значит, что просто они не доедают. И мозг тогда говорит, давай мы найдем ту еду, которая гарантированно нам даст самую быструю энергию. А это, конечно же, простые углеводы, ну, само собой. Не бином Ньютона, тут все понятно. То же самое происходит с чипсиками, с жирной едой. Чипсы вообще уникальная еда, потому что там одновременно...
Чем же?
Это соединение трех вещей, которые человеку вкуснее всего. Это жир, сахар и соль. Поэтому по вкусовым ощущениям, по взрыву вкусовых переживаний, которые дают чипсы, они даже побеждают шоколад с соленой карамелью. Мозг очень не любит, на самом деле любит, да, сочетаний, которые он не понимает. И если мы одновременно едим еду, которая является соленой и сладкой, как, например, соленая карамель, то мозг говорит, слушай, я не понял, что ты мне даешь, я не понял, не могу расшифровать, что это за еда, дай еще, я разберусь. Поэтому мы едим и не можем остановиться. Сложные составные вкусы, которые бывают вот в современных таких супержирных, суперсладких десертах, собственно, на этом и построен. На этом построен крючок пищевой индустрии. Если ты не можешь разобраться, что за вкус, тебе будет казаться, что ты хочешь еще. Это я к тому, что хотеться чего бы то ни было нам может по очень разным причинам. Но если нам чего-то хочется, то это неспроста. Я уже рассказывала, причем, по-моему, вот как раз в одной из наших с вами передач, историю про то, как я не любитель красного мяса совсем. Мне оно всегда было не очень вкусно. Я люблю птицу, я очень люблю рыбу, очень люблю морепродукты. К красному мясу я, в общем, равнодушна, особенно к говядине. И вот наступает период в моей жизни, когда мне хочется говядины. У меня вся семья очень любит стейки, у меня двое детей, мальчиков, которые стейки лопают только так, и муж, который прекрасно их готовит. И вдруг я начинаю просить мужа, чтобы он и на меня тоже купил стейк. И начинаю есть их буквально едва ли не каждый день. В конце концов, через 2 недели такого пиршества мне пришла, наконец, в голову идея сходить к врачу и сдать анализы. Но казалось, что у меня очень низкий ферритин, и что это следствие моей второй беременности, длительного кормления грудью и так далее. И у меня анемия. И мой организм сказал, ешь мясо, иначе сил совсем не будет. И вот теперь уже, несмотря на то, что я мясо по-прежнему не очень люблю, то есть для меня это такая немножко сложная еда на вкус, я включаю его в свое еженедельное меню в обязательном порядке, чтобы поддерживать ферритин.
Так, а разве достаточно из еды получать вот эти вещества, чтобы компенсировать какую-то нехватку в организме, если она уже образовалась?
Я думаю, что я, Илья, здесь не обладаю достаточной экспертизой. Я могу высказать мнение только.
Но у вас изменились потом анализы после того, как вы поели мясо?
Да, у меня сейчас ферритин уже много лет на нижней границе нормы, но на границе нормы. При том, что мне по состоянию здоровья нельзя принимать препараты железа. Просто нельзя. То есть мне надо выкручиваться. И я наблюдаю за этой позицией. Да? У меня всегда вопросы. Вы любите немножко теории заговоров в пищевой индустрии? Я знаю.
Конечно.
Поэтому я вам подброшу в топку. Мне кажется, что вся индустрия производства БАДов, она очень про то, что вы не получаете всего, что нужно из современных продуктов, поэтому покупайте наши баночки. Тем не менее, вот мнение голландских диетологов, с которыми я сотрудничаю в клинике, разговариваю, которые приезжают там лекции какие-нибудь читать, очень однозначно. Мы принимаем слишком много поливитаминов, мультивитаминов. Они довольно плохо усваиваются по сравнению с теми же самыми микроэлементами из пищи. Поэтому давайте мы выстроим питание таким образом, чтобы хотя бы дети... Это вот проблема в Голландии сейчас, это постоянные гипервитаминозы у детей на фоне того, что все дети принимают мультивитамины и принимают их много и постоянно. Давайте мы организуем питание так, чтобы оно было максимально полноценным и чтобы вы получали все из пищи. Но при этом я знаю, что российская диетология категорически не согласна с этой позицией.
Действительно, вы еще попали в самую мякотку, потому что эксперты в нашем подкасте говорят нам с Ильей прямо противоположные выкладки. Правда же, Илья? Вот мы недавно буквально писали эпизод, где нас наоборот, в общем-то, ну, уважаемые эксперты убеждали, что нужно корректировать свое питание БАДами, витаминами, микроэлементами, потому что для того, чтобы вытащить в кавычках из еды необходимую нам для жизни норму практически невозможно, если только ты не будешь многократно переедать. И мне кажется, что вот этот заочный спор между нашими экспертами будет еще долго продолжаться.
Мне тоже так кажется, потому что когда мы начинаем с кем-то достаточно профессиональным это обсуждать, без попытки переубедить собеседника, выясняются разные интересные вопросы. Но ведь и еда же очень разная. Мне, например, начинают рассказывать вещи, с которыми я просто по опыту не знакома, что определенные категории продуктов в России по качеству уступают европейским. И тогда надеяться на то, что я получу из этих продуктов все, что мне необходимо, ну, такая простая и необходимая всем женщинам вещь, как высокие дозы кальция, которые проще всего получить из кисломолочных продуктов, да, вот это становится вдруг затруднительно. Тогда, возможно, приходится действительно подключать какие-то баночки.
Ой, сейчас мы скатим с вами, друзья, в политику, а мне бы этого не хотелось.
Нет, но это просто на самом деле... Я понимаю, что у нас не получится дать какой-то однозначный ответ на этот вопрос, но он имеет непосредственное отношение к интуитивному питанию. Все-таки, если мы исходим из того, что интуитивное питание подталкивает нас есть те продукты, там, элементов которых нам не хватает, то тогда, как бы, если мы это используем как сигнал, это одно. Ну, то есть мы это увидели как сигнал, дополнили нужными таблетками, порошками и исправили ситуацию. Другое дело, если мы будем как бы исключительно есть, чтобы это компенсировать. Ну, то есть простой пример. Там, мне может не хватать коллагена, и если я сейчас начну есть там хрящи и шкуры из холодца, в большом количестве, чтобы получить этот нужный коллаген, ну, тогда я буду съедать по 2 килограмма холодца в сутки, и вся моя норма калорий улетит куда подальше.
Мне кажется, что разворот интуитивное, неинтуитивное, вот так я себе позволю провести водораздел питания, он очень про противопоставление двух концепций. Современная концепция диетологическая – это что мы можем неправильное взять и убрать из твоей еды. Давай уберем сахар. Давай снизим количество, например, глютена, молочных продуктов или сложных углеводов, потому что это по тем или иным соображениям не полезно. Мне эта концепция, честно признаюсь, не близка. Потому что если ко мне приходит человек, который ест только сладкое на завтрак, обед и ужин, как ни страшно это звучит, бывает. Это правда случается. То, на мой взгляд, мы должны обсуждать с ним абсолютно противоположные вещи. Что мы можем добавить в твою еду, чтобы сделать ее полноценной. Если человек не ест белки, жиры, углеводы, клетчатку в достаточном количестве, он будет голодный, но хотеться при этом ему будет сладкого, а не белков, жиров и углеводов.
Правильно ли я понимаю, завершая наш эпизод, мы довольно много говорим, что полагаться на интуицию, то есть просто на ощущение, что мне хочется вот этого или вот этого, все-таки в целом не сильно полезно, да? Потому что ваш последний пример, что тебе не хватает белков, а тянет тебя на углеводы, об этом довольно ярко говорит и впечатляюще.
Я бы сказала так, что для меня сейчас я питаюсь интуитивно. Много лет. Много лет я в одном и том же весе, в своем 18-летнем весе. Я не худая, но я не набираю вес, допустим, после беременности и так далее. И мне так удобно. Меня это устраивает. И мне кажется, что в конечном итоге интуитивное питание про состоявшийся в определенный момент синтез разума и сердца, синтез некоего рационального подхода, потому что периодически я вот белки не очень люблю, да, поэтому периодически, то есть я их люблю, но не те, которые легко доступны в той среде, где я живу. Свежих морепродуктов, к сожалению, в Нидерландах нет так же, как и в Москве в доступе. Поэтому мне приходится напоминать себе периодически, не забудь про белок. И это рациональная часть. А интуитивная часть говорит мне про то, что мне очень вкусно сложные углеводы и клетчатка. Я очень люблю крупы, очень люблю картофель, очень люблю салаты и ем это все в большом количестве радостно. И этот синтез может состояться тогда, когда, с одной стороны, есть опыт нормального, структурированного более или менее питания, А с другой стороны, есть психологическое благополучие и доброе отношение к себе, заботливое отношение к себе.
Это практически тост. Так,
да,
психологическое,
да, да,
благополучие и здоровое отношение к себе.
Я не пью, но я мысленно чокаюсь.
Ну что ж, отлично. Мы поговорили про интуитивное питание. Мне лично очень близка вот эта концепция внутреннего человека, которого нужно опекать, о котором нужно заботиться. Я, правда, чаще привожу пример с питомцем. И говорю о том, что нашим гражданам бывает легче заботиться о котах и собаках, а не о себе самих. И, в общем-то, можно этому поучиться. Но мне кажется, что интуитивное питание – это может быть средство для достижения цели на этом пути.
Ну что, будем пробовать по-разному, друзья мои, слушать себя. Но мне кажется, знаете, что иногда, скажу я в финале, вот знаете, говорят часто про врача, что он великолепный диагност, и у него потрясающая врачебная интуиция. Но любой доктор с такой врачебной интуицией скажет, что это просто его, ну, какие-то колоссальные знания, которые уже подсознательно, может быть, невербально, вот таким образом проявляются. Мне кажется, что в случае с нашим потрясающим экспертом, это тоже не вполне в таком чистом виде интуиция, как озарение, да, как наитие. Просто Светлана очень много знает. И ее подсознание подсказывает. Но ведь ничего не мешает нам, друзья, читать книги таких экспертов, правда? Пытаться разобраться, что же мы едим, почему мы так реагируем. И тогда вот тот багаж знаний, который мы усвоим, наложенный на наши ощущения, даст вот эту вот концепцию интуитивного питания или так называемого интуитивного питания.
Напоминаю, что с нами сегодня была Светлана Бронникова, клинический психолог и психотерапевт, автор книги «Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть».
А мы с Ильёй Переседовым продолжаем искать правду тела, друзья, вместе с вами. Ну, пишите ваши вопросы и подписывайтесь на наш подкаст. Кстати, самый популярный подкаст о здоровом питании.
Правда тела.
Правда тела.
Тело.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.